«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфирах у нас программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы записываем эту передачу в Санкт-Петербурге в отеле «Гельвеция». Мой собеседник – доктор исторических наук, профессор Владлен Измозик, соавтор книги «Петербург. Советский новый человек в старом пространстве» вместе с Натальей Лебиной. Очень хорошая и интересная книга. Ну вот и мы поговорим о людях в Петербурге, в пространстве, которое и стало советским после октября 2017 года. Владимир Владимирович, добрый вечер. Поначалу такое впечатление, что часть жителей Петрограда тогдашнего просто не поняла смысла Октябрьского переворота и думала, что жизнь будет, ну, в нормальном смысле продолжаться при новом правительстве. Однако вот произошел почти мгновенный слом старой жизни. Как это произошло?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В этом плане наступило, наверное, даже с февраля месяца 2017 года наступила эпоха перемен. А как говорят китайцы, не дай бог жить во время перемен. И перемены, продолжавшиеся многие годы. Второй момент, я бы сказал, понимаете, когда мы говорим о жителях Петрограда, я убежден, что вообще во время вот таких политических катаклизмов большинство населения занимается выживанием просто. А главную роль играет активное меньшинство, которое вот и проводят эти преобразования по разным причинам. Есть люди, которые мечтают о каких-то светлых идеалах, но при этом, что называется, ломают через колено. Все эти тяготы, выпавшие на долю жителей страны и, конечно, в огромной степени Петрограда, начинаются, я уже сказал, вот с февраля 2017 года. Здесь уже звучат предложения о переименованиях, о снесении памятников, извините, известный журналист амфитеатров, ярый противник большевиков, потом эмигрант, предлагал в марте 17 года снести памятник Николаю I на Исаакиевской площади. То есть, понимаете, вот это принцип вливания нового вина в старые меха. Название станции именем Розянко, Керенского, ну и так далее, тому подобное. Да, переименование мостов уже начинается. Ну, конечно, большинство надеялось, что вот соберется хозяин земли русской, учредительное собрание, и наступит некое успокоение. Но приходят к власти большевики, и я, честно говоря, не думаю, что, скорее, все-таки основная масса была напугана. Другое дело, она надеялась, что большевики продержатся не очень долго. Ведь светлые умы российские, так сказать, они и в июле месяце заявляли, что с большевиками уже покончено, и после взятия большевиками власти заявляли, ну, большевики продержатся неделю, две, потом давали месяц и так далее. А большевики все продолжали держаться. И при этом началась то, что Ленин называл красногвардейская атака на капитал. Притом не только в форме национализации и тому подобных вещей, но на жителей обрушился шквал декретов. Обычный человек, просыпаясь утром, не знал, что он прочтет в сегодняшних газетах. Это не только вот там отделение школы от церкви, церкви от государства. Это и новое правописание, правда, давно предложенное Академией наук. Это и новое летоисчисление. Вот представьте, что у вас день рождения между 1 и 14 февраля.
А сразу этих дней нет.
Этих дней нет, да, они исчезли. Они исчезли. Это отмена сословий, это отмена чинов и званий. Ну и так далее. Можно продолжать очень долго в этом плане.
Но мне кажется, что очень, очень важным было покушение, так сказать, на частную собственность вот обычного гражданина, который хоть что-то имел. Да? Вот это, во-первых, сказать, конфискация вкладов и ценностей в банках, и фактическая национализация жилищного фонда. Да?
Да.
С уплотнениями, подселениями. Вот это, наверное, очень сильное впечатление производило.
Конечно, потому что это непосредственно затрагивало огромную часть жителей. В августе 1918 года появляется декрет об отмене прав частной собственности на недвижимое имущество. То есть начинается вот это знаменитое уплотнение. Кстати, сразу скажу, что Петроград все-таки это затронуло не в такой степени, как, например, Москву. Дело в том, что после переезда, особенно правительства, вмешательства в Москву, и в связи с последующими событиями население Петрограда сократилось за годы гражданской войны в 3 раза, с 2 миллионов до 700 тысяч человек. Отсюда свободных площадей было достаточно много. И, по сути дела, вот эта проблема жилья не очень волновала, наверное, почти до конца 20-х годов, когда начинается индустриализация и начинается массовый завоз рабочей силы. Но, тем не менее, да, притом многие рабочие вообще не хотели ехать в центр города. Они привыкли жить вблизи своего завода, своей фабрики, с тем, чтобы ходить пешком. Другое дело, это, конечно, морально угнетало многих. Да, плюс, ну, в этом плане выделялись дома, вот, в частности, знаменитый дом 26-28 по Каменноостровскому проспекту.
Да, выходил, вот, книги пишете,
да, одновременно и на Кронверскую улицу 23-59, и даже кусочек дома выходит на Большую Пушкарскую улицу. Дом, построенный с поразительной скоростью, современный дом с 1911 по 14 год. Это были совершенно квартиры для среднего класса, но с серьезным достатком. И вот этот дом был взят в ведение Петроградского совета. И здесь начинается, ну, такой Ноев ковчег появляется. Часть старых жильцов все-таки остается, одновременно появляется масса новых жильцов и рабочих коммуналки, и квартиры для партийных советских военных работников, и для зарубежных коммунистов, особенно финский анклав здесь мощный. Ну, вот. И в этом плане идет очень любопытно, вот Наталья Борисовна как раз обнаружила очень интересные мебельные дела, которые показывают, как обустраивались люди, пришедшие к власти. Ну да, и понимаете, вспоминается невольно Булгаков, слова Воланда, что москвичи испортил жилищный вопрос, но не только жилищный, а и мебельный вопрос, потому что составляются описи мебели и начинаются просьбы закрепить это в собственность, передать мне там письменный стол, ковер, картины, посуду, ну и так далее, и тому подобное.
То есть новая большевистская номенклатура занимается грабежом, так сказать, вот бывших, так называемых.
Да, да? Ну, я бы сказал, что, наверное, не вся, конечно, но соблазны оказались очень большими, плюс еще обеспечить не только себя, но и родственников, как не породить родному. Понимаете, классика во все времена остается классикой. Как не породить родному человечку. Вот ответственный партийный работник Бабайлов стремится обеспечить своих родителей и братьев. Ну и в этом плане здесь поселяются видные. Кстати, но здесь сразу вот жильем, понимаете, еще отмечу, появляются дома советов.
Это гостиницы?
Гостиницы. Да? Первый дом советов – это Астория, и второй дом советов – это Европейская. Вот есть мнение, что это было связано и с идеей коммуны, и с возможностью обеспечить условия проживания. Но я думаю, еще один момент был подспудный. Понимаете, власть ведь постоянно боялась собственного населения. И она вовсе не была уверена в прочности своего положения. А события в других городах показывали, что когда руководители живут на квартирах, то их стреляют как куропаток. Ну, часто юрские события в Ярославле. Убийство Нахимсона и других. И в этом плане вот гостиница, она представляла собой возможность обороны, более надежную, так сказать. Она, естественно, охранялась, гарнизон и так далее. Ну и здесь тоже занимают, в зависимости от положения, апартаменты по несколько комнат, как Зиновьев, например, как дочери Троцкого. И, в общем, переселение в отдельные квартиры уже начинается только, пожалуй, с конца 22-го, начала 23-го года, когда большевики почувствовали себя уже достаточно прочно, более прочно. Но хотя, опять же, вот Наталья Борисовна нашла место жительства Зиновьева с конца, по-моему, 22-го года. Это 9-я парадная в этом доме, 26-28. Там всего по одной квартире на этаже. И там вместе с Зиновьевым живут Федоров и кто-то еще из руководителей города Петрограда. То есть понятно, что обеспечивать охрану такой парадной было гораздо, дом пятиэтажный, то есть всего на лестнице 5 квартир. Ну, или, например, появляется вот это, даже не в этом доме, а в соседнем, дом 21 по Кронверской, там именно селятся уже основные руководители Ленинграда. Кстати, любопытно, что Зиновьев после его политического падения с Олимпа переселяют в том же доме, но во двор, ближе к Кронверской улице, квартиру 118, уже дома 23-59. Но практически он почти там не живет, он больше уже времени проводит в Москве.
Скажите, а вот эти вот дома советов, наверное, там еще был какой-то такой номенклатурный, ну, уровень жизни, голодный Петроград, да, а там пайки, значит, снабжение и так далее, да?
Ну, там столовая гораздо лучше, но прежде всего обеспечивалось, это известно благодаря вот работам особенно Александра Николаевича Чистикова, особый уровень жизни в Смольном, обеды, снабжение великолепное, когда там проверяют на наличие вредных веществ в мясных продуктах и так далее. Ну и плюс в гостинице имели право заселяться люди определенного ранга, хотя вы знаете, что одно дело законы, а другое дело реалии. Между законами и реалиями всегда есть некий люфт. Живая жизнь гораздо богаче, отсюда поселялись и знакомые. Время от времени гостиницы чистили на предмет выселения не имеющих права на поселение. Но потом опять происходили вот такие метаморфозы, естественно. Кстати, да, ну в этом плане устраивали не только в гостиницах, но вот знаменитый Шатов, комендант Петрограда, одно время один из руководителей 7-й армии и так далее. В связи с делом Дюкса в 19-м году Петроградская ЧК вела следствие о его связях, подозревая вообще, не являлся ли он осведомителем английского шпиона, но выяснилось только единственное, что он предавался таким разгульным вечерам на квартирах, уже не в Доме Советов, куда привозили актрис, привозили музыкантов, накрывали стол, ну и так далее. В общем, он, так сказать, расслаблялся от нагрузок. Кстати, бывший даже не больше сначала, это анархо-синдикалист.
Билл Шатов. Вот вы сказали, что выходили там десятки декретов мгновенно практически. В реализации этих декретов на кого опиралась большевистская власть? Ведь в России законов много издается, но они не обязательно, как известно, для исполнения. А тут очень с большим энтузиазмом там людей, ну, не знали, гнали на какие-то принудительные работы или вот там изымали, описывали собственность.
Понимаете, вот мы говорили уже об активном меньшинстве, да? Я всегда твержу еще о чем. Нельзя понять эти годы без памяти о колоссальном социокультурном расколе, который происходит в России со времен особенно Петра Первого. Ведь даже сегодня у нас нет общего обращения к незнакомому человеку. Отсюда колоссальный ров, невидимый, но оттого не менее глубокий, между тонким, достаточно верхним слоем и колоссальной массой людей. Крестьян, солдат, ну и рабочих. Частично рабочих, я бы сказал. Потому что если брать, наверное, рабочих квалифицированных, но опять же этот слой был очень тонким, так называемой рабочей аристократии, то, конечно, они не проявляли вот этого, ну что ли, негативизма, агрессии и так далее, да? А вот огромная масса молодых людей, кстати, в этом плане ведь проблема еще в чем? В России к этому времени чуть не половина населения была в возрасте до 30 лет. Плюс война, да, конечно, война, которая развязывает инстинкты, приучает спокойно смотреть на насилие, на убийство других людей. Ну, достаточно вспомнить Григория Мелехова, которого рвет после убийства первого человека, австрийца, которого он зарубил, и Григория Мелехова буквально через несколько лет, который убивает людей пачками уже совершенно не задумываясь об этом. Плюс оружие, конечно, в руках вот таких людей придавало им агрессию, придавало им силу безнаказанности. Это проявлялось уже и в течение 17-го года, это даже раньше. И это, конечно, да, плюс в домах же были созданы комитеты, домовые комитеты бедноты. То есть появляется самоуправление, ну, видимо, из дворников, швейцаров, ну, наверное, некоторых желающих, которые туда принимали, которые, ну, в этом плане, понимаете, достаточно посмотреть вот на списки, на опись имущества в квартирах. То есть там такое понаписано, что иногда трудно вообще понять, что имел в виду человек. То есть люди, как правило, крайне, ну, то, что мы называем малограмотными, делающими по 4 ошибки в слове из 3 букв.
Скажите, а вот трудовая повинность, которая была введена для буржуев, так называемых, вот это что такое? Можно даже объяснить?
Ну, поскольку считалось, что буржуазии нельзя призывать в армию, по причине ее ненадежности, ну, исключение делалось для офицеров, естественно, то это вывод на работы по укреплению окопов, в частности, это уборка улиц, трудовая повинность. Ну, и опять же, здесь была реальная жизнь, когда можно было откупиться от трудовой повинности, когда можно было получить, главное ведь было получить нужную бумажку. Это пошло уже с 17-го года. 17-го года, когда, например, уже весной и летом 17-го года в Петрограде вводятся запреты на продажу определенных продуктов. И, например, там молоко продается гражданам, имеющим детей до 3 лет, и во вторую очередь больным, имеющим справку от врача. А дальше уже что остается, может. Вы же понимаете, что важно не иметь ребенка до 3 лет, а важно иметь бумажку, что у вас есть ребенок якобы.
Или болезнь.
Или болезнь есть, да. Но, как правило, этот труд был малоквалифицированный, и, в общем, по-моему, особых трудовых достижений и работники, выводимые на эти трудовые работы, тоже энтузиазма не проявляли. Кстати, в этом плане и, может показаться как ни странным, и заключенные в концлагеря. Концлагеря имели в этот период другое все-таки предназначение. Это были не лагеря уничтожения, а лагеря для изоляции подозрительного элемента вот на время гражданской войны. Отсюда все время разные организации заказывают людей из концлагерей на работы. В театр, там, на строительство какого-то памятника, сооружений. И режим там был достаточно. Ну, не всегда, конечно, это зависит уже от личностей начальников и охранников, ну, нередко более свободны значительно, чем, например, в местах заключения, естественно.
Если говорить о ситуации с переездом со знакомым в Москву, как это изменило жизнь Петрограда? Вы уже сказали, что как-то начали освобождаться там площади и так далее. То есть это что, чиновничество в значительной степени потянулось в Москву?
Ну, во-первых, чиновники потянулись, во-вторых, люди благополучные, увидевшие, что, в общем, это, ну, всерьез все происходит, начали уезжать из Петрограда. Это стремление уйти на юг. Во-первых, голод в Петрограде.
А голод был серьезный?
Голод очень мощный. Вы понимаете, ведь сама проблема города, находящегося в северо-западном углу страны, и проблема инфраструктуры. Ведь снабжение города происходило, значит, во все времена как? Морской путь, подвоз продовольствия, речные пути, железные дороги и гужевой транспорт. Начинается Первая мировая война. Морской путь закрыт. Железные дороги в основном работают на армию, на фронт. Когда мне начинают говорить, что якобы там всего 3 дня город не получал и так далее, извините, это проблемы начинаются впервые уже в 1915 году, появляются хвосты, то есть появляются очереди, чего город, естественно, не знал на протяжении 200 с лишним лет. Уже осенью 16, да, вводятся в стране, не только в Петрограде, по-моему, 3 или даже 4 мясопустных дня в неделю. То есть запрещается продажа мяса и подача мясных блюд в ресторанах и кафе. Осенью 16 года вводятся карточки на сахар. В России уже 18 городов вводят карточки на хлеб. И в Петрограде тоже обсуждается проблема введения карточек. Что делает нормальный человек, узнав о том, что готовится введение карточек? Он старается запастись продуктами, которые можно хранить достаточно долго. То есть можно хранить, если нельзя хранить свежий хлеб, то можно хранить сухари. В конце января градоначальник запрещает выпечку белого хлеба, кондитерских изделий и так далее. На Пасху не дают положенного, как обычно, белой муки и так далее. И правительство 25 марта 2017 года вводится хлебная монополия, по сути, продразвёрстка. Кстати, здесь тоже нередко ошибка. Вот Риттих в конце 16 года вводит так называемую продразвёрстку. Но на деле это был продналог. Было предположено собрать определенное количество, разверстать по губерниям. А вот в конце марта 17-го вводится действительно продразвёрстка. То есть что это означало? Земледелец имеет право оставить определенное количество продуктов, там 1,5 пуда зерна, по-моему. И, значит, я пересчитывал 8 золотников, по-моему, 43 грамма крупы в день из расчета на человека. Вот такие бюрократические упражнения. Запрещается свободная продажа молока, запрещается свободная продажа других продуктов, масла в частности, свободная продажа обуви, ну и так далее. Вообще картинки, понимаете, напоминающие, я, может, отвлекусь, в Москве, например, придумали летом 2017 года продавать в одни руки не более одной пары обуви, и приказчик должен был ставить в паспорте штемпель о продаже этой пары обуви.
А большевики уже в 2018 году начинают посылать экспедиции, так
сказать. Да, положение с хлебом становится еще хуже. В мае 2018 в Петрограде выдают по 50 грамм хлеба в день на человека. То есть совершенное положение жуткое. Отправляются самодеятельные экспедиции для закупок, для бартера, для обмена, вводится продовольственная диктатура. Отправляются продотряды, что, кстати, и вызывает колоссальное возмущение среднего и зажиточного крестьянства, естественно. А в 19 году уже продразверстка именно, более жесткая, чем 17 года, заградотряды, и положение спасают то мешочники. Александр Юрьевич Давыдов, у него прекрасная работа о мешочниках. Это, как правило, люди в возрасте там, от 20, наверное, до 40 лет, которые могли на своих плечах перевести 1,5-2 пуда продуктов, то есть до 30 с лишним килограммов, и которые отправляются в хлебородные через линии фронтов. С заградотрядами часто договариваются, то есть отдавая определенные, или иногда, когда собирается огромная масса мешочников, просто сметают эти заградотряды. И государство обеспечивало население, в том числе Петрограда, наверное, процентов на 60 примерно. Все остальное надо было приобретать у мешочника. Деньги теряют ценность, естественно, и идет товарообмен.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в эфире программа «Цена революции». Владлен Измозев, доктор исторических наук. Мы в Петербурге беседуем о Петрограде 18 года и времен Гражданской войны. Продолжим после объявления.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук, профессором Владленом Измозиком о жизни Петрограда во время революции и гражданской войны. Вы хотели, по-моему, дополнить, да?
Ну, меняется внешний облик еще. Снос памятник 12 апреля.
Вот это очень интересно, как меняется публичное пространство, конечно.
12 апреля 18 года появляется декрет, в котором, к созданию которого активно приложил Ленин руку, о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. И пожелание некоторые наиболее уродливые истуканы убрать к 1 мая 1918 года. Кстати, вместе с тем любопытно, что, по-моему, вторым или третьим в списке писателей шел Достоевский. То есть вот когда мы говорим опять, что вот Достоевского большевики не принимают и так далее, понимаете, тут процесс все более сложно, да? И любопытно, что кто входит в комиссию по снесению памятников в Петрограде? Это знаменитый Александр Николаевич Бенуа, это великолепный художник Чехонин, это Натан Альтман, то есть люди, выдающиеся в российской культуре. Что ими подвигало?
Ну, поёт, может быть.
Ну, может быть, в какой-то мере, вот, понимаете, непринятие. Ну, вот мы знаем, что Лев Толстой не любил Шекспира, да? Возможно, некоторые из них действительно не признавали этих памятников. Ну, ведь Амфитеатров тоже. Считал, что памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади, который большевики вообще не тронули, он позорит внешний вид города. Значит, начинается снесение памятников, части ряда памятников Петру, снесение памятника Николаю Николаевичу, великому князю. Плюс с этим идет переименование улиц с осени 18 года. И, понимаете, немало, я думаю, граждан Петрограда оказывались в положении Остапа Бендера, который не мог попасть к мадам Грицацуевой, потому что извозчик помнил старые названия, а Остап знал только новые названия.
Ну, да, никакого Невского проспекта.
Да, проспект 25 октября, площадь Турицкого, улица 3-5 июля и так далее. Причем это продолжается вплоть до 23 года в широком масштабе. И, конечно, это создает в голове рядового жителя, рядового петербуржца или петроградца, ну, некое столкновение. Ты не знаешь, куда двигаться и так далее.
А тут еще и памятники новые какие-то.
И, да, причем памятники, понимаете, в одном случае это кубофутуризм, пугавший людей, изображение Софьи Перовской в виде головы львицы. Вот. Или наоборот, это знаменитый памятник на Каменном острове Блока, «Освобожденный труд», рабочая 10-метровая статуя, совершенно обнаженный, со всеми гениталиями, потом завесили фартуком, все-таки решили, что неприлично это смотреть, и колонна рабочих, вступавшая, вот Наталья Борисовна это описывает, вступавшая на Каменный остров, вообще, так сказать, замерла и, так сказать, была поражена этим видом. То есть, понимаете, в этом плане вот такая свобода творчества. Вместе с тем любопытно, это массовые празднества. Массовые празднества, когда завешивают колонну, Александровскую колонну, чтобы не видно было там ангела и прочего. Понимаете, любовь к массовым праздникам. Ну, считалось, что это объединяет опять людей.
Это футбола не было.
Да, футбола не было еще в таком виде, но зато разыгрывание шахмат, шахматных партий с участием кавалеристов, пехотинцев и так далее, притом такие постановки мощные. Да, вместе с тем реальная жизнь, но вот термин «пайколовство». Пайколовство, и знаменитый художник Юрий Анненков получал, в частности, усиленный паёк Балтфлота, что он читал лекции матросам, и великолепный паёк матери, кормящей грудью, за просвещение акушерок. Вот. И все они бегают по разным местам службы, ловят эти пайки и так далее.
Ну там была же комиссия по улучшению быта ученых,
Но сначала умер ряд академиков, и только в 19... Вот здесь надо отметить, конечно, заслугу Алексея Максимовича Горького, огромную заслугу. Это, во-первых, понимаете, ведь какие упреки предъявлял Горький в 17 году и даже позднее. Горький очень ценил таких образованных пролетариев, рабочих интеллигентов, типа Глебова-Путиловского, например, и ряда других, и, в общем, относился очень худо к основной массе крестьянства. И отсюда он считал, что большевики бросили вот передовую часть рабочих в эту крестьянскую топку, губят ее и губят. Да, и огромное преклонение Горького перед интеллигенцией, конечно. Отсюда здесь две роли Горького. Это материальная поддержка, отсюда создание комиссии по улучшению быта ученых. Вместе с тем, опять же, надо понимать, что немалую пользу для себя извлекали те, кто занимался этой комиссией. Экспедиторы, те, кто выдавали, которые часть... определенный процент этого присваивал себе.
Горький еще защищал, собственно, от чекистов.
Да, и второе, конечно, вторая роль огромная – это защита людей. Петроградская ЧК буквально ненавидела Горького, потому что он, пользуясь своими связями с Москвой, а он примирился с Лениным после 30 августа 18 года, он вытаскивал людей из ЧК и всячески пытался спасать людей.
А вообще масштаб красного террора в Петрограде был выше, чем по стране? Можно это как-то оценить?
Ну вот здесь мне, честно говоря, сложно сказать, потому что вот после убийства Урицкого, конечно, это массовые расстрелы. Но сначала Боки заявила о 512, по-моему, расстрелянных, потом это еще большей цифры достигло. Ну, знаменитая надпись на похоронах Урицкого: «Они убивают личности, мы убьем классы». Но вместе с тем опять вот любопытно, понимаете, всю гражданскую войну в Петрограде живет мать Врангеля. Вот. Да, кстати, вот Горькому удалось вытащить из заключения князя императорской крови Гавриила Константиновича и помочь ему уехать в Финляндию. Вот. Покинула Петроград, до сих пор не могу найти, как Елизавета Маврикиевна. Если дети ее были убиты в Алапаевске в июле 18 года, то Елизавета Маврикиевна покинула Петроград. А сумел уехать из Петрограда Каковцев, которого вызывали не раз, так сказать, в ЧК. То есть здесь как-то, ну вот, такой абсолютно, что ли, жесткой прямой линии трудно провести. Вот иногда вдруг возникает, ну, в частности, жена Гавриила Константиновича, балерина Нестеровская, она уже в воспоминаниях за границей очень хорошо отзывалась о Боке и жене Боке, которые, дескать, вот помогли освободить Гавриила Константиновича.
Ну, повезло, видимо.
Вот.
Владимир Александрович, а вот все-таки сопротивление большевикам, оно же было там в Петрограде в разных формах. Ну, вот, например, были религиозные, да, выступления, скажем, против захвата Александра Невской лавры, так? Вот один из сюжетов. Все-таки большевики здесь отступились.
Да, конечно. И в этом плане вообще надо отметить, что вплоть до конца 20-х годов, наряду с революционными праздниками, были выходные дни. Выходными днями были Пасха, Троица и целый ряд других церковных праздников. Вот. Да, кстати, большевики ведь хотели, по-моему, в 18-м году, если не ошибаюсь, или нет, в 19-м, да, по-моему, разместить крематории в Александро-Невской лавре. Вот. Это тоже проблема смерти, но отступили. И вот такой опытный крематорий был создан на 14-й линии Васильевского острова, конечно. Вот. То есть здесь, конечно, и в Петрограде осталась масса людей, которые не принимали большевиков. И глупо считать, что эти люди были просто безвинны. Конечно, они организовывали сопротивление большевикам. Здесь появляется масса подпольных организаций.
Вот как другое дело. Дилетанты как раз написали, сейчас очень интересная статья в последнем номере о заговоре, так называемом, Пула Дюкса. Я с большим интересом прочитал, конечно, жуткая история, там больше 50 человек было расстреляно. Вот у меня как раз к вам вопрос. Насколько вот такие вот истории про заговоры против большевиков, ну это всерьез, да, вот условно говоря, могут быть люди там 1, 2, 5 человек, связанных с белыми, а остальные попадали под общую гребенку, или это все-таки были большие какие-то организации?
Сразу хочу сказать, что вот то, что я пишу в «Дилетанте», расстрел 55 человек, это только по заседанию коллегии ЧК от 9 января 2020 года. На самом деле было расстреляно гораздо больше, потому что приговоры выносились и в другие дни, групповые, и, наверное, общая цифра доходила, плюс часть в Москве была расстреляна, я думаю, человек до 90, если не больше, было расстреляно. Плюс к этому, конечно, вот эти организации создавались, ну, прежде всего, в целях разведывательных, для информации противников большевиков белого движения. Это связь, конечно, с Финляндией, безусловно, это связь с английской, французской разведкой. Вместе с тем, это надежда на то, что удастся организовать какое-то восстание при подходе белых к городу. Ну вот здесь, причем их, понимаете, что любопытно, их арестовывают и расстреливают в 18 году, например, там Экспары и Жижин, да, их арестовывают в 19 году, притом ЧК не может проследить всех, потому что вот по делу Дюкса там в показаниях упоминался уже Таганцев, но Таганцева не тронули. Как-то до него не дошли руки.
Вот так, Таганцевская организация, это уже...
Это 21-й год, да, понимаете, а его упоминают в своих показаниях, а в конце 19-го года называют. Вот. А притом это довольно, конечно, разрозненные группы, но притом огромная масса арестованных, это люди, арестованные в засадах. То есть, когда арестовали какого-то человека, на его квартире оставляли засаду, и вспоминается, ну, смех сквозь слезы, фильм «Москва слезам не верит», всех пускать, никого не выпускать. Вот отсюда масса, там, по-моему, по делу Дюкса, я подсчитывал, было арестовано 400 с лишним человек, из которых 200 с лишним было освобождено потом, после разбирательства. Вот. То есть ЧК, конечно, еще, ну, что ли, опыт был довольно небольшой, и отсюда наиболее простые действия, массовые обыски, ну, например, в 19 году, летом 19-го Петерс, приехавший в Петроград, организует массовые обыски квартир, просто посольств и так далее, да. Вместе с тем, что любопытно, вот понимаете, до сих пор у меня нет полного ответа на этот вопрос. Вот тоже заседание Петроградской ЧК 9 января 20-го года с участием Зиновьева и Дзержинского. И, да, кстати, сам Дюкс, я напомню слушателям, он ушел из Петрограда 30 августа 19 года. Тем более, что был в ЧК свой человек, Гаврющенко, бывший моряк, бывший капитан, по-моему, второго ранга, который снабжал информацией. И потом в решениях ЧК было отмечено, что он работал исключительно из идейных побуждений и денег не получал. И расстрелян, естественно.
Но среди арестованных два адмирала было, да?
Да, Бахерев, Развозов, которые участвовали в части в этом последнем заседании у Кюрца. Но вместе с тем, что любопытно, ведь вот по... На этом заседании, где обсуждалась судьба 102 человек, под номером 1 шла Надежда Владимировна Петровская, ближайшая помощница Дюкса, выезжавшая с ним в Москву для связей с тактическим центром. И под номером 2 Илья Романович Кюрц, бывший агент военной разведки, ну, вообще личность авантюрная. Вот мы им занимаемся вместе с Александром Александровичем Сдановичем. Естественно, их приговорили к расстрелу. И другим людям внушало, менялось вину то, что они вообще связаны были с Петровской и с Кюрцем. Но самое любопытное, вот 50 с лишним человек по этому заседанию расстреляли, а Петровская, которая несколько лет провела в тюрьме в Москве, в феврале 22 года была освобождена решением в ЦИК и умерла в 35 году своей смертью в городе Горьком, Нижнем Новгороде. А Кюрц тоже отсидел несколько лет, стал секретным осведомителем ОГПУ, работал в Москве по-прежнему по иностранным посольствам, был арестован в 30-м и расстрелян в 31-м году.
Вот и возникает вопрос, не были ли они провокаторами?
А вот, ну, понимаете, Петровская убежден, нет, сына ее расстреляли, кстати. Сына работника политотдела 7-й армии расстреляли. Вот, а вот Кюрц, у меня у самого есть сомнения, но нужны документы.
Ну, есть, правда, другой сюжет, близкий к этому. Вот все-таки бывший Семеновский полк с командованием вместе перешел на сторону белых. Да. Они как-то были связаны с этой организацией.
Понимаете, здесь установить точные связи тоже крайне трудно. И в этом плане вот здесь снова хочу подчеркнуть, что жестокость проявляли не только красные, но и белые. Когда этот бывший батальон Семеновского полка, третий, по-моему, батальон, район, в деревне Выра, в июне 19-го года перешел на сторону белых, то были убиты не только коммунисты полка, в том числе комиссар полка Андрей Купши, комиссар бригады Раков, отстреливавшийся из пулемета, пока были патроны, но и одновременно были арестованы еще 16 человек, в том числе молодая жена Купши, которая оставила грудного ребенка и приехала к мужу, рассчитывая побыть у него 2-3 дня. И вместе с женой Таврина и другими арестованными 16 человек их погнали по лесной дороге, затем в удобном месте поставили к яме, расстреляли, и она упала в яму раньше выстрелов, выползла и через 2 недели добралась до города. Девочка, ну, чем она виновата? Только тем, что была женой, и ребенок, естественно, умер в грудной без помощи, пока она вот добиралась снова в город. То есть, понимаете, в этом плане давайте опять же говорить об общей озверелости и красных, и белых, и зеленых, кстати.
Ну, в общем, если вернуться вот к повседневной жизни, то вот это обыск, засада, реквизиция, это все норма тогда же.
Да, это обычно, так сказать, когда человек выходил из дома и не знал. Да, плюс еще преступность.
Вот это я хотел спросить. Вот.
Огромная преступность. Понимаете, хотя большевики пытались с этим бороться очень жестко расстрелами. Кстати, вот когда в январе 19-го года были расстреляны 4 великих князей, то вместе с ними были расстреляны 9 уголовников. И в газете «Северная коммуна» было написано, за какие грабежи они расстреляны, даже не за убийство.
Вообще такая амальгама, да, в духе французской революции. Преступников и великих князей
вместе. Да, вместе, бывает. Да, вместе, да. И, конечно, преступность огромная становится, потому что на руках масса оружия, очень слабые органы правопорядка, естественно. Ну, и поэтому, конечно, ну вот невольно вспоминается опять художественная литература. Это Алексей Толстой.
Попрыгунчики?
Да, да, попрыгунчики на Марсовом поле, когда Даша произошел выкидыш в результате. Вот вам обычная жизнь, да? И, конечно, понимаете, люди выживают в этой ситуации, пытаются выжить всеми возможными доступными способами. Плюс действительно голод, надо доставать какой-то минимум продовольствия, отсюда огромная смертность населения в городе.
А известна цифра?
Ну, просто у меня сейчас здесь при себе нет, но смертность резко выросла. Резко выросла смертность в городе в годы гражданской войны. Плюс, естественно, это эпидемия, это знаменитая испанка, грипп в 1919 году, это тиф, это холера. Естественно, когда нет нормальных бань, проблема помыться и так далее. То есть, конечно, горожане не случайно, вот огромное 2/3 населения уезжают из ГУП и кидают город. И это не только призыв в армию, но это добровольный отъезд, потому что все, я думаю, слушатели прекрасно понимают, что в условиях, в таких чрезвычайных условиях гораздо легче выжить в деревне, потому что можно затопить печку, можно принести дров из леса, можно что-то вырастить. Кстати, и в годы гражданской войны уже обзаводятся огороды петроградцы, и в том числе и в центре города появляются огороды. Но, конечно, это не могло полностью обеспечить население города. Отсюда знаменитая вобла, которой в то время было много, и воблу вспоминают все. Это и супы, да, плюс общественные столовые. Но, понимаете, эти общественные столовые часто это грязь. И в этом плане, правда, по-моему, это в Москве. Вообще понятие коммунизма, вот частью этих людей, новых людей, да. Значит, автор в газете «Правда» в центральном органе партии описывает чистую столовую, где чисто выскоблены деревянные столы, где при входе дают чистую ложку и чистую миску. И он восклицает в конце: это и есть коммунизм. То есть, представляете, представление о коммунизме в глазах автора заметки в центральном органе партии, правда.
Скажите, а вот по всей видимости, но я вот за прочтение вашей книги, наверное, можно сделать вывод, что таким сакральным местом, что ли, обозначающим эту эпоху, все-таки было Марсово поле, да?
Ну да, конечно. Именно начало ведь чего начинается? С марта 1917 года. Потому что когда встал вопрос, ведь у революции вообще, у победившей революции есть три великих дня. День начала, день победы и день похорон погибших за революцию. Естественно. И сначала идея была, как вы, конечно, помните, похоронить на Дворцовой площади. В Петроградском совете эта идея охотно была подхвачена. И тоже логика прямая напротив царского дворца похоронить погибших за революцию. Слава Богу, опять же, деятели искусства во главе с Горьким, Бенуа и другими убедили в том, что не надо этого делать, нельзя этого делать. И обсуждались два места. Это сквер перед Казанским собором и Марсово поле. Марсово поле, которое многие годы находилось в запустении, его называли Петербургской Сахарой, потому что там проводились военные учения. Отсюда хоронят на Марсовом поле 23 марта 1917 года. Кстати, потрясающая организованность, минимум происшествий. И возникает идея построить там Дворец Свободы. Значит, начинается создание памятника проекта Льва Руднева. Кстати, строительство ведется даже осенью 19 года, когда белые на подступах к Петрограду. И затем индивидуальные похороны начинаются с 23 июня 18 года. Это Володарского, убитого Володарского. А затем там хоронят погибших в Ярославле, привозят. И 7 ноября 19 года открывается этот мемориал. И Марсово поле становится вот таким местом, ну что ли, сакральным, действительно, прощание. Там 37 индивидуальных захоронений. Притом решение уже о захоронении принимает, естественно, Петроградский губком партии. Масса просьб, вот бумаги смотрел, пожелания вот того или иного похоронить. Иногда даже принимается положительное решение, потом отказ все-таки, что он недостоин быть захороненным на Марсовом поле. Хотя иногда такие случайные, ну вот Костя, 9-летний мальчик, Костя Гебров, ЧК. Вот. И последние похороны там были осенью 1933 года. Это секретарь горкома партии Газа, бывший участник гражданской войны активный. Там сжигают чучело вот, зарубежных капиталистов, в том числе французского премьера Барту. Там проводятся вот эти церемонии и так далее. Кстати, там была идея создать еще один памятник Октябрьской революции с участием зарубежных скульпторов. Было уже вроде разработано положение, но я думаю, что проблема с деньгами, уже НЭП начинается, и от этой идеи отказались.
Спасибо, я благодарю Владлена Измузика, доктора исторических наук, профессора, вместе с Натальей Лебиной, соавтора книги «Петербург советский. Новый человек в старом пространстве». Я надеюсь, что мы этот разговор о новом человеке продолжим как-нибудь уже о НЭПе. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.